Этим редактором был я, проинформировал слушателей редактор. В определенном смысле мы с Рэгом Торпом сошли с ума вместе. Хотя я жил в Нью-Йорке, а он в Омахе, и мы никогда не встречались. Книга его вышла за 6 месяцев до этого, и он перебрался в Омаху, чтобы, как говорится, собраться с мыслями. Его сторону истории я знаю, потому что иногда вижусь с бывшей женой Рега, когда она заезжает в Нью-Йорк. Она художница и довольно неплохая. Ей повезло, в том смысле, что он чуть не взял ее с собой.
Агент вернулся и сел на место. «Теперь я начинаю кое-что припоминать», — сказал он.
«Там была замешана не только его жена. Он пытался застрелить еще 2. Один из них совсем мальчишка».
«Верно», — сказал редактор. «Именно этот мальчишка его в конце концов и свел с ума».
«Мальчишка?» — переспросила жена агента. «В каком смысле?» По выражению лица редактора было понятно, он не хочет, чтобы его торопили. Он расскажет все сам, но не будет отвечать на вопросы.
«Свою же сторону этой истории я знаю», — сказал он, — «потому что я ее прожил. Мне тоже повезло, чертовски повезло. Интересное явление». Эти люди, которые пытаются покончить с собой, приставив к виску пистолет и нажав курок. Казалось бы, самый надежный способ, гораздо надежнее, чем снотворные или перерезанные вены, однако это не так. Когда человек стреляет себе в голову, часто просто нельзя предсказать, что произойдет. Пуля может отрикошетировать от черепа и убить кого-то другого. Она может обогнуть череп по внутренней поверхности и выйти с другой стороны, может застрять в мозгу, сделать вас слепым, но оставить в живых. Можно выстрелить себе в голову из 38-го и очнуться в больнице, а можно выстрелить из 22-го и очнуться в аду, если такое место вообще есть. Я лично думаю, что это как раз здесь, на Земле, возможно, в Нью-Джерси».
Жена писателя рассмеялась. Звонко и, пожалуй, чуть-чуть неестественно.
«Единственный надежный способ самоубийства – это прыжок с очень высокого здания. Но таким методом пользуются лишь крайне целеустремленные личности. Слишком уж потом все безобразно. Я это вот к чему говорю. Когда вы стреляете в себя, так сказать, гибкой пулей, вы не можете знать заранее, каков будет исход. В моем случае произошло то же самое. Я махнул с моста и очнулся на замусоренном берегу. Какой-то водитель лупил меня по спине и так двигал мои руки вверх и вниз, словно ему приказали в 24 часа привести себя в атлетическую форму, и он принял меня за тренажер. Для Рега пуля оказалась смертельной. Он... Однако я начал рассказывать вам свою историю, хотя у меня нет уверенности, что вы захотите ее выслушать».
Он посмотрел на них вопросительно в сгущающейся темноте. Литературный агент и его жена неуверенно переглянулись. Жена писателя собралась было сказать, что на сегодня мрачных тем уже достаточно, но в этот момент заговорил ее муж. «Я бы хотел послушать, если ты не возражаешь по каким-то личным мотивам, разумеется».
«Я никогда никому об этом не рассказывал», — ответил редактор. «Но совсем не по причинам личного характера. Может быть, у меня никогда не было подходящей аудитории?»
«Тогда расскажи», — сказал писатель.
«Поль!»
— жена писателя положила руку ему на плечо.
«Тебе не кажется?»
«Не сейчас, Мэг». Редактор начал.
«Рассказ пришел, что называется, самотеком, но в то время в Логансе уже не читали незаказанные рукописи. Когда они все же приходили, секретарша просто клала их в конверт с обратным адресом и прикладывала записку с таким вот примерно текстом. Из-за возрастающих затрат и возрастающего отсутствия возможности у редакторского состава справляться с постоянно возрастающим числом предложений, Логанс рассматривает теперь только заказанные рукописи. Искренне желаем успеха и надеемся, что вам удастся заинтересовать своим произведением кого-то еще».
«Надо же! Такую белиберду придумать.
Не так это просто 3 раза впихнуть в одно предложение слово «возрастающий». Но они сумели».
«А если конверта с обратным адресом вместе с присланной рукописью не оказывалось, рассказ летел в мусорную корзину?» — спросил писатель. «Так?»
«Безусловно. Не до них уже было».
Лицо молодого писателя приобрело какое-то странное выражение, словно лицо человека, который попал в яму, куда запускают тигров, уже разорвавших в клочья несколько десятков более достойных человек. Пока еще человек не видит тигров, но он чувствует, что они где-то рядом и понимает, что когти их еще остры.
«Короче», — продолжил редактор, доставая портсигар, — «рассказ пришел. Девушка, занимавшаяся почтой, достала его, подколола к первой странице бланк с отказом и уже совсем собралась сунуть его в конверт с обратным адресом, когда взгляд ее упал на фамилию автора. Персонажей она читала. В ту осень все читали эту книгу либо уже, либо прямо сейчас, либо ждали очереди в библиотеке, либо рылись по книжным полкам в аптеках, ожидая, когда она выйдет в мягкой обложке».
Жена писателя, заметив мимолетное беспокойство на лице мужа, взяла его за руку. Тот ответил ей улыбкой. Редактор щелкнул под сигаретой золотым ронсоном, и при вспышке пламени и сгущающейся темноте все они заметили, какое старое у него лицо. Висящее, словно из крокодиловой кожи, мешки под глазами, испещренные морщинами щеки, постарчески торчащий подбородок, похожий на нос корабля.